Глава 36.
Я проиграл. Ты, мессер, оказался прав. Как ты и предупреждал, жар-птица сразу вышла из-под контроля. Сорвалась, как каштанка с цепи. Подъезжай сегодня вечером на мою ближнюю дачу, там все будут. Выпьем, закусим. Я не гордый. В людях никогда не ошибался. А тут... Раз проиграл, полезу под стол, себя козлом назову.
Сегодня, Сталин, не могу. Спасибо за приглашение. Боли головные. В следующий раз, а?
Пусть в следующий раз. Как я в ней ошибся? До сих пор не пойму. Но и ты, мессер, иногда ошибаешься. Давно тебя спросить хочу. Что ты там в берлинском цирке болтнул?
Ждал давно Рудольф Мессер этого вопроса от Сталина. Сам хотел ему рассказать, да все как-то момент не подходил. «А разве тебе не доложили, что я там болтнул?»
«Доложили. 100 разных ответов. И все очень умные. А мне кажется, что ты сморозил чепуху. По тебе вижу. Ты сам своего ответа стесняешься».
«Да...» — сознался мессер. «Сморозил такое, до сих пор уши горят. Хорошо, что люди все перебирают, а то и по улицам ходить стыдно».
«Так что же ты такое сказал?»
«Сказал, что Гитлер на восток пойдет».
«Какая ерунда! Сначала Гитлер пойдет против Франции и Британии. Пока с ними не развяжется, против нас не пойдет. На два фронта Германия воевать не может. Это самоубийство. Зачем Гитлеру самоубийство?»
«Я все это понимаю, но ляпнешь иногда».
«Ты, чародей, просто устал. Тебе надо отвлечься. Хочешь на курорт? У меня в Ялте домик небольшой. Там сейчас никого».
«Нет, я просто хочу энергии накопить на выступлениях. Можно мне по твоей стране проехать?»
«Езжай».
В прекрасном средиземноморском городе тихая, но стойкая сенсация. Увядающая балерика расцвела. Вверх поперла. Паровозом. У конкурентов интерес. В чем секрет успеха? Самые пронырливые пронюхали. Генеральный директор балерики давно искал сотрудника с феноменальными математическими способностями и нашел. Сеньорита Анастазия так деньги считает, что банку только прибыль. А другие говорят, что просто генеральный директор нашел сотрудника, который убедительно с должниками говорить умеет. К каждому должнику индивидуальный подход. Такие аргументы для каждого находят, что должники сразу все долги возвращают, да еще и с процентами. Еще и такое говорят: колдунья она. Глазища-то во какие. Приносит каждое утро на совещании директоров по 2 пустых чемодана, глянет на них, але оп, и чемоданы деньгами наполняются. Не думала Настя, не гадала, но обрушился на нее водопад заказов. С балерикой особое отношение, но почему бы и другим банкам не помочь? Потому первый батальон лейб-гвардии Компьенского полка в Париже работает, второй — в Мадриде. Третий и четвертый батальоны по всему побережью от Гибралтара до Монте-Карло. Почему-то должники на средиземноморских курортах прятаться любят. А разведывательная рота по всему миру гастролирует. Должники в Вашингтоне прячутся, и в Мельбурне, и в Гаване. А где разместить штаб полка? Ворошилов, Куйбышев, Киров, Сталинград. Поднимает чародей волнение советской, самой благородной в мире публики. Ее восторг. Начинает с тех вопросов, на которые сами задающие ответ дадут. Понемногу переходит к тем вопросам, на которые они ответа не знают, потом поднимается к тем вопросам, ответы на которые повергнут публику в экстаз и безумие. Не ради денег чародей в цирке работает. Вовсе нет. Он давно отрекся от денег. Ему хорошего пива вечером 6 кружек, да шницель ядреный, да перину пуховую, да девок дородных 5. Больше ему и не надо. Не денег ради чародей цирки мира обошел. Цирк — тренировка. Как пианист хороший от зари до зари и после нее по клавишам пальцами бьет до мозолей кровавых, так и чародей с большой аудиторией постоянно работать должен. Иначе потери квалификации. А где работать? Все равно. Запомним правило. Вопросы всегда и везде одинаковые. В Мюнхене, в Бристоле, в Пловдиве или у нас в Черкассах. Ясно каждому. В советской стране чародеев нет и быть не может. Есть иллюзионисты. Произнести слово это не каждому дано. Потому мессера товарищем зовут. Скажите, товарищ мессер, как зовут мою жену? Друг Вася, разве ты сам забыл, как ее зовут? Вот же она рядом с тобой сидит. Ее Марусей зовут. Маруся, не жмут ли тебе синие туфли, которые ты вчера купила в Запсипсельпроме? От пустяковых вопросов чародей публику ведет к вопросам все более и более сложным. Но надо осторожность проявлять. Вот тот рабочий стахановец явно хочет спросить, куда девался товарищ Ежов Николай Иванович. Почему о любимце народа, верном друге и соратнике товарища Сталина в последнее время ничего не слышно? Чародей в глазах рабочего ударника вопрос читает, знает, что рабочий передовой и по стукаческой линии тоже планы перевыполняет. Потому его судьба всесоюзного повелителя стукачей интересует. Чародейское дело нехитрое. Знает Рудольф Мессер, что любимец народный Ежов Николай Иванович сейчас, в данный момент, на следствии корчится. С ним Катя Иванова работает. Какая женщина! Зажмурился чародей, улыбнулся, что-то вспомнил. А вопрос о Ежове надо не допустить. Желающего задать этот вопрос надо не замечать. Или пожелать, чтобы он своим вопросом подавился. Закашлялся передовой рабочий, захлебнулся. Зашикали в задних рядах. «Выйди, гад, не мешай представлению!» В шею передового вышибли. Представление продолжается. «А скажите, товарищ мессер, сколько денег в моем правом кармане?» Перед ним плывет огромный, свистящий, рычащий, ревущий цирк. Чародей величаво опускает руку, и вместе с нею опускается тишина, окутывая собою все и покоряя всех. Последний вопрос программы. 1000 рук. Чародей подвел публику к рубежу безумия. Кажется, между ним и публикой проскакивают, провисая чудовищной силы разряды, как между землей и небом, озаряя все вокруг и сокрушая все, что попадает на пути. Итак, последний номер программы, последний вопрос в последнем номере. Вопрос уже задан. И ответ повергнет цирк в неистовый, бурлящий, колокочущий восторг. Публику надо подвести к рубежу безумия, и тогда позволит задать самый важный вопрос. Скажите, товарищ иллюзионист, будет ли война? Рудольф Мессер не спешит с ответом. Рудольф Мессер обводит публику странным взглядом, стараясь заглянуть в глаза каждому, и отвечает уверенно и тихо. Будет. И взрыв бешеной радости подбрасывает тысячи энтузиастов с мест, и наряды доблестной советской милиции отбивают почитателей, и Рудольф Мессер раскланивается в потопе цветов. У начальника полиции Балиарских островов, сеньора Дуфадоса, посетитель. Посетитель известный, на острове уважаемый. Здравствуйте, сеньор начальник. Здравствуйте, птица огня. У меня к вам дело. Слушаю вас, птица огня. Сеньор Дуфадос, над миром поднимается новая мировая война. Мы не знаем, где разразится она и в какую сторону повернет.
Мы этого не знаем, сокрушенно подтвердил большой полицейский начальник.
Я бы на время войны, а она мне представляется неизбежной, хотела оставаться на Балиарских островах. Жить тут у теплого моря, никого не трогать. Но я иностранка, к тому же бедная сирота.
Чем тут поможешь?
Мне помощи не надо. Я бы только просила вас не придираться ко мне попусту. В дела полицейского департамента Балиарских островов я пока не полезу. Вам мешать не буду. Было бы хорошо, чтобы и вы...
Так с начальником полиции никто еще не разговаривал. Такой тон он сам для себя определил как вежливую наглость. За этим что-то скрывается. Много о сеньорите Анастазии начальник полиции знает. Убийца она. Правда, судить ее не получится. Никто свидетельствовать не пойдет. Болтают дураки, что это ангел ее защитил. А начальника не проведешь. Ему-то точно доложили, что она взглядом убила. Потому против нее никто свидетельствовать не будет. Знает народ, взглядом придушит. С другой стороны, молва на ее стороне. Верит народ, тут была самозащита в чистом виде. Не надо было великолепному Родриго на нее рыпаться. Известно совершенно точно, она ему 2000 песет давала, чтобы отвязался, так ему того мало показалось. Вот и схлопотал. Вопросов начальник полиции больше не задавал, и она больше ни одного слова не произнесла. Встала, вежливо поклонилась. Достала из сумочки нечто тяжелое, небольшой пакет. Размером с коробку сигар. Обертка, грубая почтовая бумага и веревочка крестиком. Положила на стол. В малом объеме большой вес. Свинец или... Пакет тяжело ударился о стол, издав чудный звон. Не свинец. Во рту начальственном пересохло. 500. Или целый килограмм. И еще вопрос, а проба какая? Одно дело 375-е, 37,5% чистого металла, остальное примеси. Другое дело 585-е. Зажмурил глаза начальник полиции. А может, 750-е? За долгую службу большой полицейский начальник привык получать подарки. И правило крепко усвоил. Подарок рукой не трогать. В руки не брать, пока посетитель не уйдет. В случае чего знать ничего не знаю. Мало ли что на моем столе забывают. А потрогать подарок начальнику хочется. Так хочется, что Настя это чувствует, потому своим присутствием начальника больше не стесняет. Снова слегка поклонилась. Улыбнулась и пошла. Большой полицейский начальник ее опередил, дверь перед нею распахнул, ручку поцеловал. Нет, это я не так рассказываю. Сначала ручку поцеловал, а потом уж дверь распахнул. Тем, кто в приемной, знать не положено, что начальник полиции чьи-то ручки в служебное время целует. И уже распахивая дверь, спохватился. «А чем могу быть полезен?» Затворил дверь начальник. Потом растворил снова, рыкнул, чтобы никого к нему не пускали. Дело государственное. Сел за стол, взгляд на сверток метнул, головы не поворачивая, эдак искоса. Вздохнул глубоко, поднял сверток, сообразил. Не 500, не килограмм, а чистых 2. Взвесил на руке, тяжеленный. Таким и убить можно при случае. И хорошо, что не деньгами.
Деньги в любой момент обесцениться могут. Да денег у него и своих в избытке. Еще раз на руке подарок подбросил, на стол перед собой положил, наклонил голову прямо к самому столу, как Берия над тарелкой, как маленький мальчик, который муху в баночку поймал. Хотел аккуратно ножничками канцелярскими веревочку срезать. Передумал. Двумя короткими толстыми пальцами взял веревочку за длинный хвостик, потянул, бантик распался, развязался. Тогда начальник бумагу развернул, сверкнуло в кабинете. Красивый слиток. Орелик на слитке, клеймо СБС и циферки 999. А где разместить штаб лейб-гвардии Компьенского полка? В случае войны все, что в центре Европы, неизбежно в водоворот попадает. Объявляя себя нейтральным, не объявляй, не поможет. Швейцария? В скалах тоннель вырубить?
Можно бы.
Но нет уверенности, что Швейцарию война не затронет. Есть доводы за то, что она нейтральной останется, но есть доводы и против. А вот на перифериях Европы, та же Испания, те же острова Балиарские. И климат тут курортный. Тут люди жили давно, понимали, где жить. Острова Карфагену принадлежали. Потом римлянам, византийцам, арабам, испанцам. Тысячи лет на этих берегах свирепствовали захватчики и пираты. Потому приморские города выживали только в том случае, если защищали себя. Прекрасная пальма была окружена вырубленным в скалах широким и глубоким рвом, за которым поднимались несокрушимые крепостные стены с могучими бастионами. Город-крепость. А еще на всех подступах, на всех дорогах к городу ведущих, форты и замки. Некоторые из них сейчас брошены. Место для командного пункта начальнику штаба выбирать. Подполковник Игорь Шевцов выбрал. Если по набережной из Пальмы выскочить на запад, то прямо за городскими окраинами в море врезался скалистый мыс, словно наконечник копья. Метров на 300 в море его вынесло. У берега он узкий, потом все шире и шире, потом снова уже, уже, уже. Миллионы лет грохочет прибой о нагромождении скал. В пении и грохоте, в солнечном свете нависает мыс стенами отвесными над яростным морем, как символ непокорности. Природа-мать тот мыс с умыслом сотворила, чтобы на нем люди крепость возвели. В принципе, и строить много не надо. Скалы прямо в море обрываются, а ведет на мыс перешеек 100 метров шириной. Его-то только и надо защищать. С любой другой стороны штурм не получится. Молотят волны о скалы каменюгами подводными прикрыты. Ни кораблю не подойти, ни лодочке. Справедливости ради сказать должен, тут по побережью через каждые 3 километра такой мыс над морем найти можно. Природа щедрой рукой фортификатором дары рассыпала. Каждый мыс острыми и частыми, как зубы дракона, островками и скалами прикрыт. Только перешеек прикрыть, и никто на тот мыс не заберется. Вот на таком перешейке машины и остановились. Откосы крутые у моря, ближе к вершине пологие. А сама вершина плоская, вся лесом заросла. Там возводится резиденция сеньориты Анастазии. В 3 стороны виды на море и скалы прибрежные, на город и порт. С 4-й стороны горы в легкой дымке. Затихли машины в тени, хлопнули дверки, развернулась охрана стеночкой. Начальник штаба полка, подполковник Игорь Шевцов, докладывает о работе проделанной, ведет хозяйку в дом. Вот он, в зарослях. Удивительное это сочетание. Пальмы, сосны и кактусы. Отсюда, со стороны суши, из буйной растительности можно видеть только плоские крыши и глухие белые стены. Исполинской ширины окна и террасы развернуты к морю, и отсюда их не видно. Дорожка в густых колючих кустах. Внезапно прямо под ногами обрыв. Это 700 лет назад поперек скалистого перешейка вырублен ров, метров 8 глубина, метров 15 ширина. Стенки с легким наклоном почти отвесные, серые. В щелях кустики и деревца чахлые. Так что и со стороны перешейка к дому не подъедешь. Через ров временный мост на металлических опорах. Будем строить постоянный?
Нет, Анастасия Андреевна.
Сейчас нам нужен мост для строительства резиденции. Закончим строительство, мост разберем. Для машин прорубим в скале спуск в ров, а из рва в тоннель. А как ров укреплять, думаете? Тут в порт во время гражданской войны немцы подвезли 110 тонн спирали из колючей проволоки. Я по случаю приобрел. А то валяется добро без дела. Думаем дно рва спиралями этими заслать, оставить один только проход. Может, мин под спираль положить? Положим. Мины заказаны. С взрывателями нажимного, натяжного и разгрузочного действия. Тут этого добра в достатке. Залы, комнаты, широченного размаха террасы над морем Настю мало интересуют. Показывайте главное. Со стороны моря ваша резиденция — сплошное стекло, как аквариум. Дворец кажется хрупким, но это только впечатление. Основа здания — непробиваемый железобетонный куб, вокруг которого развернуты все эти стекляшки и террасы. Войдем. Все тут еще краской переляпано, и окна еще не мыты. Запах извести и бетона сохнущего едва не сильнее запаха моря и хвои сосновой. И стекло битое под ногой хрустит, и концы проводов электрических из стен торчат. А двери броневые уже закрыли входы во внутренние покои. Лифт бесшумный скользнул вниз, в недра. Тут тоже все еще далеко от завершения. И все же будущий командный пункт уже живет. Уже стрекочут телетайпы, уже дежурная смена принимает и обрабатывает доклады о поисках и находках, и уже командир лейб-гвардии Компьенского полка наставляет командиров батальонов, наставляет кратко, напористо, жестко, выражений не выбирая. Природа не знает сострадания, только подавление. Закон старый, или всех грызи, или давить всех, давить.